Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Смерть и воскресение». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что согласно первого послания Коринфянам, главы 15, стихи 27 и 28, смерть истребится. Когда Бог все покорит Сыну под ноги, то последний же враг истребится – смерть. И тогда вступит в силу сообщение из Откровения, глава 21, стих 4. В настоящее время имеются такие книги, в которых слуги сатаны пытаются смерть всячески украсить. Но в них мы видим завуалированную ложь сатаны. Смерть является врагом, и мы должны ее рассматривать как Божьего врага, а также как человеческого врага. Как бы эти слуги сатаны ни старались приукрасить смерть, но все это обман. Библия совершенно ясно нам показывает, что смерть – это ужасное явление. Смерть – это сам по себе очень трудный процесс изменения в организме человека. Когда все органы начинают отказывать, но мозги еще работают, то человек замечает, как он умирает. Посредством нескольких выше рассмотренных мест Писания я сообщил вам краткий обзор над смертью. А теперь я указываю вам на тот факт, что в Ветхом Завете мы имеем очень мало сообщений о воскресении. Интересен также тот факт, что о воскресении мы по-настоящему читаем только в посланиях, которые написаны после воскресения Иисуса, ибо Он является инициатором и первенцем воскресения. В отношении воскресения мы имеем в Ветхом Завете только отдельные указания или ссылки. Намек на воскресение Иисуса мы видим, например, в книге Иова, в главе 19, стих 25. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». И в Псалме 15, стих 10, мы имеем такое сообщение, которое наводит наше мышление на воскресение. Ниже мы еще вернемся к этому месту Писания, потому что в Новом Завете о нем сказано более ясно, что речь здесь идет о воскресении Господа Иисуса. А здесь читаем в Псалме 15, стих 10. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». И у пророка Исаии в главе 26 мы находим довольно ясную мысль о том, что с пришествием Мессии он будет воскрешать мертвых. Читаю у пророка Исаии в главе 26 стихи 12 и 19. Сначала пророк говорит: «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». А затем в стихе 19 самое главное: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя – роса растений». «И земля извергнет мертвецов». А когда Иисус в плоти пришел к своему народу Израилю, то Израиль не принял его своим Мессией. Но тем не менее Иисус совершил несколько воскрешений среди своего народа. Но воскрешений не для жизни вечной. Эти воскрешенные Иисусом люди снова умирали, как все остальные люди. Таким образом, Иисус воскресил дочь Иаира, воскресил сына вдовы, воскресил Лазаря. Все они впоследствии снова умерли, потому что это еще не было воскресением в Божьей славе для жизни вечной. Но это было воскрешением, о котором пророчески сообщено у пророка Исаии. И в книге пророка Даниила имеется такое сообщение, которое очень ясно и точно говорит о воскресении. Читаю в главе 12 стих 2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Разве это не удивительно, если это сообщение о воскресении почти точно совпадает с таким же сообщением в Новом Завете? Удивительное слово в Ветхом Завете. В Новом Завете об этом читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 5, стихи 28 и 29. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Вы замечаете, как это слово в книге пророка Даниила, 12 стих 2, дает нам чудовищно важные сведения. Не напрасно книгу пророка Даниила называют откровением Ветхого Завета. В откровении Святой Дух дает нам по поводу Даниила 12 стих 2 более точное сообщение. Читаю в Откровении в главе 20 стихи 4 и 5. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Это мученики, которые не поклонились зверю, ни образу его, то есть Антихристу, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это вторая стадия первого воскресения. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Все умершие, которые воскреснут через 1000 лет, то есть после тысячелетнего царства, воскреснут на вечное поругание и посрамление. Они все являются кандидатами в огненное озеро. Это будет второе воскресение, воскресение мертвых, но не из мертвых. Это был краткий обзор нашей темы «Смерть и воскресение». А теперь более подробно займемся рассмотрением смерти. Для этого коротко обобщим. Бог не хотел смерти, Он не учредил ее. Как всезнающий, Бог подробно знал о сатане. Поэтому мы имеем в Библии слово о смерти как предупреждение человеку. Бог предупредил человека, что он умрет, если съест плод с дерева познания добра и зла. Бог знал намерения сатаны, поэтому в своей любви он предупреждает Адама, но не воспрепятствовал сатане исполнить его коварное намерение. В Бытие глава 2, стихи 16 и 17 читаем. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но Бог также знал сердца Евы и Адама. Он знал, что они послушают сатану и съедят запретный плод. Но для первых людей это был экзамен на послушание. Вы представляете, каково было Богу на сердце, если Он сотворил людей со свободной волей принятия решения и знал, что они не выдержат этот экзамен и что за все последствия этого грехопадения расплачиваться придется Его Сыну Иисусу Христу. Однако мы заглянем в эту трагичную главу исторического грехопадения и рассмотрим все действия по порядку. И это не мифический вымысел, но реальная история. После того, как Бог предупредил Адама не есть плод с дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь, приходит змей и говорит, в Бытие, глава 3, стих 4, и сказал змей жене, «Нет, не умрете». Это сказал сатана, этот лжец и человекоубийца, который замаскировал свой план и искусил человека. Затем мы читаем это трагичное слово. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». «И дала также мужу своему, и он ел». Стих 6. Результат этого непослушания Богу мы видим в том, что они утратили Божию славу, которую они имели перед Богом. Поэтому они стоят теперь перед Богом нагими, а нагота символизирует в Библии грех. Интересен тот факт, что это слово «наги» апостол Павел подхватывает, когда во втором послании к Коринфянам в главе 5 стихи 2 и 3 говорит о восхищении церкви. Читаю этот текст. «И пока мы в земном доме, то есть в плотском грешном теле, мы стонем, ибо желаем облачиться в одеяния, посланные с неба, то есть в духовное тело, чтобы надеть на себя эти одежды и не оказаться нагими. Мы изменимся из плотского в духовное тело, поэтому греха в нас больше не будет. Ибо те из нас, кто находится в земном доме, отягощены заботами и стенают, потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, то есть избавиться от грешной плоти и облачиться в новые одежды, чтобы жизнь поглотила все, что смертно, согласно нового перевода Библии. Наги, мы все знаем эту историю грехопадения. После того, как Ева и Адам съели запретный плод, они стали бояться Бога и спрятались в гуще деревьев. Бытие 3, стих 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, чтобы скрыть свою наготу, свой грех». На основании этого поступка Адам и Ева в духе умерли, что означает разделение с Богом. Они не могли больше иметь общение со своим Творцом. И сегодня это является великой трагедией, потому что каждый человек при своем рождении приходит в этот мир отделенным от Бога. Все люди рождаются духовно мертвыми и погибшими грешниками. Им не нужно становиться грешниками. На основании наследственного греха они рождаются погибшими грешниками. Трагедия заключается в том, что люди об этом не знают и знать не хотят. Адам и Ева не умерли сразу физически на том месте, где они съели запретный плод. Они имели еще свое задание, но духовная смерть наступила немедленно. Их душа, в которой мы видим индивидуум человека, для Бога умерла. В дальнейшем мы этим еще займемся. А сейчас я только упомяну о том, о чем написано в послании Ефесянам, в главе 2 стихи с 1 по 3. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Это значит, что вы находитесь под властью сатаны. По природе вы дети гнева. Вторжение человека-убийцы в Божье творение является чудовищной катастрофой для людей. Но прекрасным и утешительным является тот факт, что в той же главе 3 книги Бытие Бог дал людям обетование об Искупителе. Об этом читаем в стихах 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. В семени жены мы видим Господа Иисуса, который на Голгофском кресте своей смертью поразил сатане голову. Но это не все, что Бог тогда сделал. Он сделал для Адама и Евы еще что-то. В этом мы имеем указание или ссылку, которая красной нитью проходит через всю Библию. Об этом читаем в стихе 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды из овчины и одел их, надежно укрыл их наготу». Совершенно ясно, чтобы получить эти овчины, Бог должен был совершить не духовную, то есть физическую смерть. Чтобы получить эти овчины, Бог должен был убить животных. Овчинами этих животных Бог закрыл наготу Адама и Евы, закрыл их грех. В этой смерти мы прообразно видим, что этот чудовищный факт смерти Господь Иисус, Агнец Божий, впоследствии взял на себя. Он должен был умереть, чтобы нас одеть в одежду праведности. Мы не можем сейчас утверждать, что Адам поверил действию Бога, и именно поэтому он дал своей жене имя Ева. Это в Библии не написано. Но Бог так воздействовал через свой дух на Адама, что он дал своей жене имя Ева, которое означает «жизнь». Поэтому дальше читаем в стихе 20. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Ева стала матерью всех живущих, через которых когда-то должен был прийти Искупитель. В этом мы видим ссылку на тот факт, что действительно смерть и только смерть может погасить или изгладить вину греха. Поэтому в нашем главном тексте читаем: «Ибо возмездие или плата за грех – смерть». После этого действия Бога Он изгоняет людей из Эдемского сада. В Бытие 3, стихи 23 и 24 читаем об этом. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Я могу сказать, что это действие Бога является уже не только судом по отношению к Адаму и Еве. Это действие Бога содержит в себе две вещи, которые мы должны знать. Во-первых, мы должны знать, что самоизбавления нет. В настоящее время многие погибшие грешники пытаются спастись добрыми делами, Но тот факт, что не существует самоизбавления, мы видим в том, что Бог поставил у входа в Эдемский сад херувима с огненным мечом. Любой метод самоизбавления не имеет смысла. Если Бог не откроет путь и дверь ко спасению, то не будет спасения. Поэтому Святой Дух сообщает нам в послании Ефесянам в главе 2 стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». А теперь самое главное – не отдел, чтобы никто не хвалился. Это первое, что мы должны знать, что содержится в действии Бога, самоизбавления нет. Второе, что мы должны видеть в изгнании людей из Эдемского сада, заключается в том, что Бог принял все меры, чтобы человек не жил со своим грехом вечно. Бог изгнал людей из Эдемского сада, чтобы они не смогли есть плоды с дерева жизни, о чем читаем в стихе 22. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить со своим грехом вечно. Если бы Адам и Ева поели плод с дерева жизни, то они не смогли бы больше умереть, а жили бы со своим грехом. Тогда не могло бы также быть искупление. Тогда и смерть Иисуса не могла бы им помочь. Поэтому Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, чтобы мы, когда умираем, могли избавиться от нашего греха, ибо возмездие или плата за грех – смерть. И к великому счастью мы можем до нашей смерти получить прощение наших грехов. В стихе 19 этой главы мы имеем обетование от Господа Иисуса, что люди будут умирать не только духовно, но и физической смертью. Стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, значит, умрет, из которой ты взят, то есть пока не умрешь, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Смерть означает, человек снова превращается в прах земли, из которой он взят. А теперь немного подробнее займемся физической смертью. Когда Бог сотворил человека, то читаем в Бытие 2 стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни». «И стал человек душою живою». Это наше тело. В отношении того, что только Господь Иисус мог делать из пыли земли, мы должны постоянно поражаться. Если вы хотя немного знаете устройство глаза человека или же смотрите на ваши руки, то в этом мы постоянно видим Божию славу. Все наши органы Бог создал из пыли, и каждый орган должен выполнять свою функцию. Затем Он вдунул в человека дух жизни. И дальше читаем. «И стал человек душою живою». В этом мы видим творческий акт Бога. Тело, сотворенное из праха, и дух от Бога. В этом духе мы видим не Святого Духа, но это дух от Бога, дух жизни, поэтому человек был создан по образу Бога. Это отличает человека от всех других творений земли. В нашем материальном теле мы родственны с животными, потому что и животных Бог образовал из земли, как читаем в Бытие 2 стих 19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Это прекрасно, Но через материю мы родственны также с растениями, как читаем в Бытие, глава 2, стих 9. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». А через Божий Дух, который Он вдунул в лице человека, сотворенного из праха земли, человек стал душою живою. Следует сразу отметить, что при соприкосновении Божьего Духа с материей возник третий компонент – бессмертная душа человека. Итак, через наше материальное тело мы родственны с животными и растениями. А через Божий Дух, который Он вдунул в человека, мы родственны с Богом, то есть сотворены по подобию Бога. По этой причине люди отличаются от животных. О грехе. Человек согрешил и умер духовной смертью. Эта духовная смерть принесла с собой разделение с Богом. Душа человека умерла для Бога. Гармония отношения человека с Богом нарушена. Вы знаете, что полный Бог состоит из Отца, Сына и Святого Духа. Это Святая Троица. И сотворенный Богом человек состоит из трех компонентов – плоть, душа и дух. Когда на основании согрешения душа человека умерла для Бога, то гармония отношения человека с Богом была нарушена. Душа человека выпала из цепи. Разделение человека с Богом можно было преодолеть только через действие Бога, чтобы восстановить гармоничное отношение человека с Богом. Для этого Бог должен был оживить душу человека. Бог говорит падшему в грех человеку в Бытие 3, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. А теперь обратимся к книге Экклесиаста, которую дети Божьи не особенно любят читать, поэтому ее мало знают. Но в этой книге мы много читаем о природном человеке. В главе 12 этой книги читаем о том, что произойдет с человеком, когда он умрет. Эта глава начинается с прекрасного предупреждения. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Стих 1. Затем в стихе 6 мы имеем поэтическое символичное описание смерти, то есть разрушение. «Доколе не порвался серебряный шнур, и разбита будет золотая чаша, и разбито будет ведро или кувшин у источника, и не разрушится ворот над колодезем». А теперь самое главное, что мы имеем после смерти человека. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». На этом месте сообщаю вам, что Божий Дух – это Божий дар человеку для временного пользования, а именно на время его жизни. Поэтому при смерти человека Божий Дух возвращается снова к Богу. Что Бог с этим Духом делает, Библия нам не сообщает. В Божьем Духе мы видим интеллигенцию человека. А в душе мы видим индивидуум человека. Книга Экклесиаста дает нам удивительное сообщение. Поэтому я кратко сообщу вам теперь о том, что такое смерть. Смерть означает то, что при сотворении человека Бог соединил, и в результате чего возник человек, Он при его смерти снова разъединяет. Дух возвращается к Богу, плоть возвращается в землю, а бессмертная душа человека поступает в рай, если он спасен, или в темницу, если человек не спасен. В этом мы видим чудовищно ясное описание того, что такое смерть человека. Этот образ смерти мы также ясно видим, если обратим наш взор на смерть Иисуса, Сына Человеческого. Для этого обратимся к Евангелию от Луки, глава 23, стих 46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. В Экклесиасте 12, стих 7 мы читаем: «Дух возвратился к Богу», а Иисус говорит: «В руки Твои, в руки Бога предаю дух мой». И дальше читаем в стихах 50, 52 и 53. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Заметим себе, что при смерти Иисуса мы имеем то же самое. Дух идет к Богу, а тело положили в гроб в земле. Но к этому следует добавить: поскольку тело Иисуса не знало греха, то оно не подвержено тлению. Иисус снова воскрес в плоти, но до Вознесения Он 40 дней находился в переходном состоянии. Он в плоти являлся ученикам, но мог также стать невидимым. В противоположность этому тело нормального человека и у детей Божьих истлевает в могиле. Но несмотря на это, дети Божьи снова воскреснут. В этом и заключается тайна воскресения, что распавшиеся молекулы материального тела человека Бог снова соберет и воскресит их, как читаем в Откровении в главе 20, стихи с 11 по 13. Но этот текст я прочитаю в третьей части. А сегодня на этом закончим. Продолжим в следующий раз.